Ярослав Шимов, в Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Российские власти заявляют о ликвидации одного из лидеров вооруженного подполья Кабардино-Балкарии Анзора Астемирова. На Камчатке многие недовольны предстоящей сменой часовых поясов. Кто стоит за созданием в России новой политической партии? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Российское информационное агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о ликвидации Анзора Астемирова, одного из авторитетных лидеров вооруженного подполья Кабардино-Балкарии. Астемиров считается организатором и идейным вдохновителем нападения на Нальчик. В октябре 2005 года тогда погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 14 мирных жителей, а также 92 боевика. Российские спецслужбы не впервые заявляют о ликвидации Астемирова, а потому наблюдатели, изучающие ситуацию на Северном Кавказе, с осторожностью относятся к новому сообщению о гибели полевого командира, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии подтверждают, что в Нальчике уничтожен лидер бандитского подполья по Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Анзор Астемиров. Как сообщают представители Федеральной службы безопасности, личность Астемирова идентифицировали по отпечаткам пальцев, передает корреспондент Радио Свобода в Нальчике Марина Чернышова.
На подробности силовики не щедры. В управлении Федеральной службы безопасности России по Кабардино-Балкарии сообщили, что Астемиров уничтожен в ходе спецоперации по выявлению и задержанию членов незаконных вооруженных формирований. Произошло это в 22 часа 15 минут в среду на пересечении улиц Торчокова и Байсултанова на пустыре в районе одного из развлекательных комплексов Нальчика. При задержании Астемиров оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем, отметил источник Федеральной службы безопасности. На месте происшествия обнаружен пистолет ПМ и 3 самодельные гранаты. Житель Нальчика Анзор Астемиров, мусульманское имя Амир Суифулла, 1976 года рождения. Он находился в международном розыске с октября 2005 года после возглавляемого им и Мусою Мукожевым нападения боевиков на Нальчик. По данным правоохранительных органов, в 2004 и 2005 годах Астемиров возглавил так называемый Кабардино-Балкарский сектор Кавказского фронта, созданный на территории Кабардино-Балкарии с целью дестабилизации обстановки и совершения терактов по указанию Масхадова и Басаева. Являлся одним из организаторов дерзкого нападения на госнаркоконтроль в Нальчике в декабре 2004-го, когда боевики завладели большим арсеналом оружия. В так называемом «Имарате Кавказа», созданном Даку Умаровым, Астемиров возглавлял шариатский суд. Руководитель Следственного управления СКП России по Кабардино-Балкарии Валерий Устов ранее сообщал журналистам, что следственные органы имеют прямые показания задержанных боевиков, что во многих случаях нападения на правоохранителей планировались и возглавлялись Астемировым. Марина Чернышова, специально для Радио Свобода. Нальчик.
По словам заместителя директора российского бюро Human Rights Watch Татьяны Лакшиной, Анзор Астемиров являлся очень важной фигурой для всего северокавказского подполья. Силовики неоднократно заявляли о его гибели, но с уверенностью о смерти Астемирова можно будет говорить лишь после того, как боевики объявят его шахидом, то есть погибшим за веру на поле боя.
На сегодняшний день уже не приходится говорить о каком-то там отдельном подполье в Чечне или, скажем, в Ингушетии, или в Дагестане, или в той же Кабардино-Балкарии. Речь идет именно об объединенном подполье на Северном Кавказе, которое действует согласованно, у которого есть единое командование. И, конечно, в подполье Астемиров был видной фигурой. Если он действительно погиб в данной спецоперации, это очень серьезная, очень значимая потеря для вооруженного подполья и, конечно, большая победа для силовых структур, для спецслужб. Можно ли доверять информации о его гибели? Понимаете, ранее силовые структуры Северного Кавказа уже не раз объявляли Астемирова убитым. Потом эта информация не подтверждалась. Так что я бы на данный момент проявила немного разумной осторожности, подождала денек-другой. В принципе, когда погибает крупный полевой командир, боевики это признают и заявляют его шахидом.
Анзора Астемирова называют организатором нападения на Нальчик в октябре 2005 года. Это дело Верховный суд Кабардино-Балкарии рассматривает уже несколько месяцев. Однако сейчас разбирательство дошло до исследования 4-го эпизода из 10. На скамье подсудимых 58 человек, и по мнению адвоката одного из них, Магомеда Абубакарова, правоохранительным органам было просто невыгодно арестовывать и привлекать к уголовной ответственности Астемирова. И в этом причина того, что его не оказалось среди подсудимых, а вовсе не в том, что спецслужбы не могли разыскать Астемирова, считает адвокат.
Само обвинение по делу 58, их преподнесли как преступное сообщество по 210 статье, такая статья тоже не инкриминируется, преподнесли, что у них был умысел на свержение конституционного строя России. Это мотив. Если бы сегодня, например, Астемиров был бы надержан, допрошен, я думаю, что он много интересного мог показать. Много интересного, что, по сути, республиканским властям, действующим на тот момент, работающих не сейчас, невыгодно. Потому что то обвинение, которое сегодня предъявляют нашим подзащитным, по сути, было словно. Такое огромное количество материалов уголовного дела, а по сути они подтверждают, больше половины из этих материалов подтверждает только сам факт событий 13 октября, но никто и не отказывается.
По мнению обозревателя «Новой газеты» Ольги Бобровой, подобные предположения могут оказаться вполне резонными.
Неоднократно выплывали уже наверх неприятные истории и разговоры о том, какого характера сношения Астемиров, ну и там вот верхушка джематов, в то время, когда он еще был гласной структурой, и в то время, когда он начал погружаться в подполье, вот в каких отношениях они состояли со спецслужбами. Естественно, в том случае, если Астемиров вдруг предстал бы перед судом, вот эти детали могли бы выплыть наружу. Другое дело, что, я так понимаю, не один Астемиров человек, который мог бы об этом рассказать. Есть и другие. Я допускаю, что и среди подсудимых есть такие, которые могли бы рассказать. Тут я не замечала никогда смущения на лицах людей, представляющих государство, когда разговор заходит в эту плоскость, как боевики, как подполье связано со спецслужбами. Ведь об этом говорили уже неоднократно. В общем, история, пускай там не кристально прозрачная, ну, в общем, так очертания ее проступают. И нам понятно, что вот эти две структуры, подполье и спецслужбы, не совсем независимо друг от друга существуют. В общем, я думаю, что это один из резонов, почему Астемирову было интереснее убить, чем поставить его перед судом.
Версии о мотивах ликвидации Анзора Астемирова, если таковая действительно имела место, довольно много. Так, например, журналист Валерий Дзюцев, много лет исследующий ситуацию на Северном Кавказе, в своем блоге обращает внимание на то, что убийство Астемирова совпало с окончанием конференции в Грузии по признанию геноцида черкесов Российской империи в XIX веке. По мнению автора, российские спецслужбы держали Астемирова под прицелом все последнее время и только дожидались удобства удобного момента для его убийства. Таким моментом, по версии Валерия Дзюцева, стала угроза объединения черкесских националистов под знаменем признания геноцида в Черкесии XIX века. То есть, фактически, это такой вид запугивания. Будете рыпаться, будем вас убивать, пишет автор блога. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16:15. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционные лидеры обратились в Конституционный суд России в связи с запретами, которые власти налагают на проведение акции в защиту свободы собраний. Белоруссия подала иск в экономический суд СНГ о правомерности взимания России экспортных таможенных пошлин на нефтепродукты. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Грузии. Двое российских офицеров и гражданин Грузии приговорены к длительным срокам лишения свободы. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике убит лидер вооруженного подполья республики Анзор Астемиров. В Татарстане официально вступил в должность новый президент республики Рустам Миниханов. Россия и США подпишут договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 8 апреля в Праге. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Сохранится ли правящий тандем? Почему у спикеров Палат Российского Федерального Собрания разные представления о том, кого следует поддерживать на следующих президентских выборах. На эту тему ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с политологом Андреем Рябовым. Напомню, что время гостей на волнах Радио Свобода сегодня в 19 часов, сразу после новостей. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати, который для нас сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Ну, наверное, одна из наиболее обсуждаемых тем сейчас – скандал в католической церкви. Есть ли публикации по поводу развития событий, связанных с этим скандалом?
Здравствуйте, Андрей. Действительно, новый удар по Ватикану нанесен теперь не из Ирландии, не из Германии, а из Америки. Статья в «Нью-Йорк Таймс», автор Лори Гудстайна, называется статья так. «Ватикан предпочел не лишать сана американского священника, надругавшегося над мальчиками». Вот некоторые выдержки. Высшие представители Ватикана, включая будущего папу Бенедикта XVI, не лишили сана священника, который раслил более 200 мальчиков, несмотря на то, что некоторые американские епископы несколько раз предупреждали их, отсутствие срочных мер приведет церковь в замешательство. Внутренняя переписка между епископами Висконсина и кардиналом Йозефом Ратцингером, будущим папой, показывает, что среди руководства Ватикана не было согласия, следует ли увольнять священника. Более того, главным их приоритетом было оградить церковь от скандала. Документы, свидетельствующие об этом, появились в то самое время, когда на папу Бенедикта обрушился целый вал обвинений в том, что он и его прямые подчиненные не ставили в известность гражданские власти и не принимали дисциплинарных мер против священников, замешанных в сексуальных скандалах. В то время, когда нынешний понтифик был архиепископом в Германии и потом в специальной коллегии Ватикана. Висконсинский случай касается американского священнослужителя преподобного Лоренса Мёрфи, который работал в знаменитой школе для глухих детей с 1950 по 1974 год. Но это только одно из тысячи дел, о которых местные епископы ставили в известность Ватикан, специальный департамент под названием «Конгрегация вероучения», а его с 1981 по 2005 год возглавлял как раз кардинал Ратцингер. До сих пор именно эта конгрегация решает вопрос о том, отдавать ли под церковный суд и лишать ли сана священников. Я напомню, это статья в «Нью-Йорк Таймс», и дальше автор Лори Гудстайн продолжает. В распоряжении издания оказались документы, которые церковь пыталась оставить в тайне. Их передали газете Джефф Андерсон и Майк Финниган, адвокаты пяти человек, которые внесли 4 иска против церкви. Документы включают в себя переписку между епископами и Ватиканом, официальные показания потерпевших, заметки экспертов, интервьюировавших отца Мёрфи по поводу его сексуальных расстройств, а также свидетельства окончательного разбирательства в Ватикане. Так что ждем продолжения скандала, Андрей.
Да, действительно, очень жесткая публикация, тем более в такой влиятельной газете, как «Нью-Йорк Таймс». Ну, теперь давайте перейдем к политическим темам. Наверняка есть любопытные статьи, посвященные итогам вашингтонских переговоров Бенямина Нетаньяху и Барака Обамы.
Ну, собственно говоря, вопрос о ватиканском скандале тоже вопрос политический, но перейдем к другой политике, ближневосточной. Статья в «Таймс», написал ее Джоэлс Виттл, вашингтонский корреспондент издания. Статья называется «Тишина, которая о многом говорит». Две отдельные встречи между президентом Обамой и Бенямином Нетаньяху, израильским премьер-министром, не смогли привести даже к такому скромному результату, как совместная официальная фотография. В то время как американо-израильские отношения охладились еще дальше, и все усилия улучшить их покрыты тайной. На эту встречу отбросила тень решение израильского руководства одобрить строительство 20 домов для евреев в арабском восточном Иерусалиме. Согласно предположениям, переговоры Обамы и Нетаньяху быстро перешли от конфликта вокруг израильского строительства в Восточном Иерусалиме к, так сказать, окончательным проблемам, таким как границы палестинского государства, Ирана и его ядерная программа. Однако Роберт Гибс, пресс-секретарь Белого дома, смог всего лишь заметить, что Обама попросил Нетаньяху предпринять восстанавливающие доверие шаги и прояснить свою позицию по еврейским поселениям. Он описал переговоры как честные и прямые. Ну, по крайней мере, хотя бы честность. Это главный итог пока, так сказать, переговоров американского президента и израильского премьер-министра.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Ну, буквально несколько секунд. Продолжается, конечно же, обсуждение, как говорят в прессе, в англоязычной исторического принятия Билля о здравоохранении и медицинской страховке в Соединенных Штатах, хотя сегодня появились сообщения, что по техническим причинам голосовать придется еще раз. Республиканцы на этом настояли. Однако, ну, понятно, что уже, так сказать, документ принят, и в Нью-Йоркере, в еженедельнике американском, очень влиятельном, Джон Кэссиди, на сайте, точнее, появилось любопытное рассуждение на тему того, сколько стоит цифры, сколько стоит вот то, что в американской прессе называют «Обама-кей» в американской политической жизни, да, то есть это «Обамедицина», что-то такое. Вот. И сначала Кэссиди, это издание, напомню, «Нью-Йоркер», либеральное издание, он, естественно, воздает должное усилиям президента Обамы, историческому значению реформы и прочее, 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 а потом начинает считать, и подсчеты эти, ну, надо сказать, ну, несколько тревожные. Посмотрим, как администрация Обамы справится со всеми этими проблемами. Напомню, это текст Джона Кэссиди на сайте американского еженедельника «Нью-Йоркер».
Я благодарю Кирилла Кобрина, который сегодня подготовил и представил обзор публикаций в международной печати. Московское время 16 часов 22 минуты. На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». И сейчас в прямом эфире по телефону наш корреспондент в Израиле Наталья Коневская. Мы в разговоре с ней вернемся к одной из тем, затронутых в только что прозвучавшем обзоре публикации международной печати. Наталья, здравствуйте. Ну вот мы упомянули о том, что переговоры в Вашингтоне, которые провел премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху с госсекретарем США Хиллари Клинтон и американским президентом Бараком Обамой, фактически завершились ничем. Как реагируют в Израиле на такой исход переговоров?
Да, здравствуйте, Андрей. Ну, как это обычно бывает, любые изменения вообще в отношениях с Соединенными Штатами Америки, главным стратегическим партнером Израиля, всегда приводят к тем или иным процессам в израильской внутренней политике. Именно такое явление можно наблюдать здесь и сейчас, по окончании визита премьер-министра Израиля Нетаньяху в Вашингтон. Некоторые израильские политики и обозреватели уже открыто говорят о том, что главе правительства придется изменить состав правительства, чтобы таким образом позволить принятие тех мер, которых требуют американцы от Израиля. Источники в правительстве отмечают в закрытых беседах с журналистами, что пока еще не совсем ясно, как будет складываться ситуация, но вероятнее всего какие-то изменения все же придется сделать. Один из министров, например, в партии труда отметил, что правительство в его нынешнем составе находится под угрозой, и вопрос не в том, кто из него выйдет, как раз в том, кто к нему присоединится. В самой крупной оппозиционной партии Израиля Кадиме с напряжением следят за развитием ситуации и заняты вопросом о том, возобновить ли Нетаньяху переговоры о возможном присоединении Кадима к его коалиции. Видные представители этой партии в последние дни отмечали, что в случае, если Нетаньяху решит распрощаться с ультрарелигиозной партией ШАС или со второй по величине партии коалиции «Наш дом Израиль», Кадима вполне может присоединиться к правительству. Но есть и такие представители коалиции, которые считают все слухи о планируемых переменах не более чем журналистской уткой, ведь ни ШАС, ни «Наш дом Израиль» не препятствуют реализации самых дерзких решений правительства, например, решения о замораживании строительства в поселениях. На фоне всей этой полемики Бенямин Нетаньяху после своего визита в США получил еще большую поддержку в рядах собственной партии, партии Ликуд. Как отметил председатель парламентской фракции Ликуда, лидер коалиции депутат Зев Элькин, американцы должны понимать, что Израиль – это единственная демократическая страна на Ближнем Востоке, и это не просто красивые слова, это реальность, которой необходимо считаться. По словам Элькина, прекращение строительства в еврейских кварталах Иерусалима поставит под угрозу существование Иерусалима как столицы Израиля с еврейским большинством. Любой, кто требует от Израиля перемены в этом принципиальном вопросе, по сути, требует от нас действовать вопреки мнению подавляющего большинства наших избирателей, считает лидер парламентской коалиции. Но в целом в израильском обществе бытует мнение, что глава правительства выбрал верную тактику в общении с американцами и что разногласия между дружественными государствами вскоре все же придет конец и наступит время более конструктивного общения.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Израиле Наталья Коневская. Петропавловск-Камчатский из-за смены часовых поясов 28 марта не перейдет на летнее время. 9-часовая временная разница между Москвой и Камчаткой сократится на 1 час. Жители региона высказывают недовольство решением властей, поскольку световой день будет теперь короче как зимой, так и летом. Со специалистами региона беседовала корреспондент «Радио Свободы» Ярослав Мельник.
В Москве 3 часа ночи, в Петропавловске-Камчатском полдень. Эта фраза уже в ближайший понедельник будет неактуальна. Камчатка переходит в другой часовой пояс. Когда 28 марта большинство жителей страны перейдут стрелки часов на летнее время на час вперед, камчатцы этого делать не будут. Так решили в правительстве страны, поддержав тем самым краевые власти. Теперь разница во времени с Москвой будет не 9 часов, а 8, уточнил министр экономического развития Камчатки Александр Ерохин.
Мы не переходим в этом году на летнее время. То есть мы как жили, так и живем. У нас как бы случайно оказалось летнее время. А переводят, ну, если ориентироваться на Москву, стрелки Москва на час вперед. И становится на 1 час ближе к нас. А уже осенью мы вместе, в данном случае с Москвой, пойдем на час назад. И уйдем на вот это вот, ну, как бы нормальное время, когда у нас полдень будет, то есть солнце будет в самой высокой точке, не в 13 часов, там, 30 минут, а в 12, там, 30 с чем-то минут. Так же, как в Москве, темнеть будет в районе 16 часов. Я так думаю, что за 90 лет наша генетика не перестроилась, мы недалеко ушли от того состояния, когда жили по солнцу, и, в общем-то, с точки зрения, наверное, если говорить о здоровье человека, по крайней мере, отрицательных последствий лично я не вижу.
Если чиновники говорят о плюсах, в частности, теперь жители Камчатки смогут, как и все, в полночь смотреть новогоднее поздравление президента, раньше оно выходило в час ночи, и созваниваться со столицей станет удобнее, то у самих жителей реакция весьма неоднозначна. Их мнение не спросили, не было официальных опросов. И, как выяснилось, многие на самом деле против. Камчатцы и без того не видят солнца. Теперь, например, зимой будет темнеть не в 17 часов, как сейчас, а в 16. Некоторые жители Петропавловска недовольны нововведением.
Мне уже почти 70, и на наш век сколько этих было всяких перемен. И сейчас, когда вот этот час уберут, что было плохого?
В общем-то, зиму люди не любят только потому, что короткий световой день. 17 часов уже темнеет, и вроде бы как-то и нечем заняться. Так вот, сейчас световой день будет еще короче, в 16 часов будет темно зимой. Во-первых, увеличится количество ДТП. Понятно, что дети будут идти из школы, из детского садика по темным улицам. Дети, которые ходят в садик, не смогут даже выйти на прогулку после полдника. Обычно после полдника в 16 часов дети выходят на прогулку, а зимой это будет невозможно, потому что темно.
Против. Но почему-то депутаты заксобрания, которые должны защищать интересы населения, выступили за перевод часов. Непонятно позиция. Каждый президент хочет войти в историю. Что-то нужно найти такое, чтобы войти в историю государства. Этот Медведев решил войти в историю с переводом, как говорится, поясов. Другое я не вижу.
В то же время, если будет темнеть раньше, то и расход электроэнергии увеличится. Если сейчас в 6 вечера еще светло, то теперь будет темно. И приходя домой с работы, все сразу начнут включать свет, что, естественно, отразится и на платежах населения. Платить немного больше станут люди, которые сидят дома, и руководители предприятий, так как темнеть будет раньше, чем закончится рабочий день, считает замдиректора регионального диспетчерского управления Камчатскэнерго Петр Кананюк. Он говорит, что по прогнозам потребление света в крае вырастет меньше, чем на процент. Однако официальные данные появятся только на следующей неделе, когда мы станем жить по новому времени.
За счет того, что сдвинемся ближе к Москве, у нас максимум будет наступать раньше вечерний. И уже зимой в часов 16-16.30 начнет темнеть. Все будут включать освещение в квартирах, в офисах, предприятиях, магазинах, наружное освещение. Ожидаем рост нагрузки и увеличение суточного потребления в районе 10 тысяч ежесуточно. При потреблении 4 миллиона в сутки. 10 тысяч – это, конечно, незначительная сумма.
В последние несколько дней все средства массовой информации напоминают жителям Камчатки, что стрелки часов в воскресенье переводить не надо. Мнения на этот счет разные, но вопрос уже решенный. Так что камчатцам придется привыкать, и уже известная всей стране фраза будет звучать по-новому. В Москве 3 часа ночи, в Петропавловске-Камчатском 11 дня. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционные лидеры обратились в Конституционный суд России в связи с запретами, которые власти налагают на проведение акций в защиту свободы собраний. Белоруссия подала иск в экономический суд СНГ о правомерности взимания России экспортных таможенных пошлин на нефтепродукты. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Грузии. Двое российских офицеров и грузинский гражданин приговорены к длительным срокам лишения свободы. В столице Кабардино-Балкарии убит лидер вооруженного подполья республики Анзор Астемиров. В Татарстане официально вступил в должность новый президент республики Рустам Миниханов. Россия и США подпишут договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 8 апреля в Праге. Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на строгом соблюдении странами еврозоны и Европейского пакта о стабильности, устанавливающего в частности пределы допустимого бюджетного дефицита. Китай присоединился к переговорам ведущих мировых держав о возможных новых санкциях против Ирана. В Москве присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении руководителей националистических группировок Артура Рыно и Павла Скачевского, обвиняемых в покушении на убийство. В Иркутской области возбуждено уголовное дело против школьника из города Шелихова, который участвовал в избиении пожилой учительницы. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы. Все это можно найти на сайте Радио Свобода, адрес сайта www.svoboda.news.ru, и традиционно в этой части нашей программы в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Телень рассказывает о новостях нашего сайта. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я бы хотела сегодня обратить внимание наших читателей и слушателей на традиционный раздел сайта, который называется «Права автора». Напомню для тех, кто забыл, или расскажу для тех, кто не знает. «Права автора» — это раздел, где публикуются наши постоянные колумнисты. Это материалы, которые пишутся специально для сайта «Радио Свобода». И среди постоянных колумнистов Александр Генис, Валерий Панюшкин, Виктор Шендерович, Ольга Серебряная, Ирина Драгунская и другие наши авторы. И вот в разделе «Право автора» обновление. Здесь появилось сразу два комментария, посвященных событиям, связанных с размещением на сервисе YouTube провокационных роликов о Михаиле Фишмане, главном редакторе русского «Ньюсвика», Илье Яшине и Дмитрия Орешкине. Я думаю, что все знают, о чем идет речь. И наши авторы комментируют этот факт. Это делает Виктор Шендерович в своей колонке «Они нам покажут», и Илья Мильштейн в своей колонке «Тюрьма для моралистов». Мне кажется, что колумнисты выбрали очень резкий иронический тон, и, собственно, именно так и надо оценивать эту ситуацию. И, кроме того, я бы обратила внимание на колонку Валерия Панюшкина. Валерий Панюшкин ведет постоянно рубрику, связанную с правами детей, и на этот раз его колонка называется «Сиротские лекарства». Она посвящена новому закону об обращении лекарственных средств, которое вчера приняла Государственная Дума в третьем чтении. И, как пишет Валерий Панюшкин, этот закон не содержит такого понятия, как орфанные лекарства. А это значит, что как минимум 1,5 миллиона человек, болеющих в России редкими заболеваниями, не получат жизненно необходимых препаратов и вынуждены будут ввозить эти препараты контрабандой. Валерий рассказывает историю о том, как родители больных детей вынуждены нарушать закон и провозить эти ценные ампулы, не лицензированные в России, не разрешенные для употребления в России, в своих карманах, чемоданах, или просить высокопоставленных друзей, которых не досматривают на таможне, провозить более большие партии этих лекарств, потому что для некоторых детей, больных тяжелыми заболеваниями, нужны довольно крупные партии того или иного лекарства. Мне кажется, это очень важная тема, и она блестяще исполнена Валерием Панюшкиным. А еще раз, «Сиротские лекарства» в рубрике «Право автора».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Послушайте «Радио Свобода». В России создается партия под названием «Родина. Здравый смысл». Основатель этой новой организации – экономист Михаил Делягин и публицист Максим Калашников, известный своими довольно радикальными взглядами. Он выступает за создание новой империи, которая должна объединить Россию, Украину, Белоруссию, Приднестровье и Казахстан. Эксперты сомневаются, что у создаваемой партии есть политическое будущее без поддержки Кремля. На эту тему материал моего московского коллеги Мумина Шакирова.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, избранный своими единомышленниками председателем оргкомитета партии, так сформулировал основные идеи этого нового политического объединения «Родина. Здравый смысл».
Абсолютный либерализм – это нормальное требование всех прав. Абсолютный социализм – это синтез, который разделен только в, так сказать, нашем политическом паноптикуме. Это неразделимые понятия. Если вы нормальный, искренний патриот, вы неизбежно оказываете демократом, и вы неизбежно оказываете социалистом.
Далее Делягин рассказал и о некоторых экономических задачах партии.
Это освобождение малого бизнеса от всех налогов вообще там на 5 лет, потому что кризис это всерьез и надолго. И второе, у нас огромное количество брошенной сельхозземли. Значит, если сельхозземля брошена, она переходит в собственность того, кто ее обрабатывает.
Максим Калашников, настоящее его имя Владимир Кучеренко, представленный своими соратниками как футуролог, говорил о глобальных задачах партии. Одна из них – это создание нового государства на постсоветском пространстве.
Ну, у нас партия не фюрерская. У нас не Калашников сказал, что все выполнено. Такого нет принципа. Все-таки некий у нас коллективный разум. Моя личная мечта – это интеграция трех славянских республик плюс Казахстан. Да, Приднестровье я тоже считаю, как это счастье вот этого славянского мира. Если мы сумеем интегрировать вот это пространство, соответственно, и сможем на этой территории начать политику прорыва в будущее, то мы притянем еще и остальные, так сказать, земли.
Некоторые эксперты Калашникова называют идеологом Владимира Путина. Калашников всегда это опровергал, и все же несколько месяцев назад он был принят в Кремле заместителем главы администрации президента России Владиславом Цурковым. Эксперт центра Карнеги, политолог Николай Петров, сомневается, что идеи Делягина Калашникова будут поддержаны Кремлем. По его мнению, политические одиночки вряд ли имеют какие-либо перспективы в России.
Михаил Делягин связан с, был с, и с коммунистической партией, активную роль в свое время играл в Родине, но как бы он скорее одиночка и скорее такой независимый аналитик, и в этом качестве он, мне кажется, и не востребован нынешней системой, где независимых людей или полунезависимых людей быть в партийных проектах, по крайней мере, не должно. Что касается Максима Калашникова, то, наверное, какой-то резонанс в интернете, особенно его участие и, соответственно, эта идея этого проекта получить может, но я бы крайне скептически оценил ее перспективы. По конфигурации нынешней мне не кажется, что этот проект изначально может быть инициативой или даже поддержан Кремлем, хотя как пробный шар может быть вполне использован.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Иркутской области в городе Шелихов расследуется дело об избиении школьного учителя учениками. Сама педагог не помнит, как над ней издевались ученики, поскольку у нее проблемы с памятью. Этой наделавшей много шума истории посвящена сегодняшняя рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Валентин Барышников.
История, произошедшая в школе в Шелихове, поразила многих и стала еще одним поводом, чтобы обсудить состояние нравственности в России. Интернет-издание газеты «РУ» в редакционной статье «Школа жести» говорит, что эта история чудовищна даже для людей, знакомых с бытовым насилием, хоть на опыте собственной жизни, хоть по многочисленным криминальным телепередачам. Старшеклассники регулярно избивали 73-летнюю учительницу физкультуры, страдающую склерозом, то есть они заведомо знали, что женщина не может помнить, что с ней происходило. Сам факт, что женщина такого возраста и с таким диагнозом преподает физкультуру в школе, приговор состоянию системы школьного образования в стране. Но еще ужаснее, что история стала достоянием гласности только благодаря браваде школьников-садистов. Они выложили в интернет серию роликов, на которых видно, как ученики связывают пожилую женщину волейбольной сеткой в школьном спортзале, валят на землю и пинают ногами, как футбольный мяч. В статье отмечается:
при всей своей дикости шелиховская история, увы, не слишком далека от десятков, сотен, а может быть, тысяч подобных случаев бытового насилия. А директора школ в своем желании утаить эту дикость ничем не отличаются от командиров воинских частей, утаивающих и даже откровенно крышующих дедовщину, или от милицейских начальников, покрывающих и стимулирующих произвол подчиненных. Замалчивание реальных проблем на всех уровнях власти, беззаконие и произвол, с которыми наши люди сталкиваются повседневно и повсеместно, жестокость и агрессия, подпитываемые сражающимся за рейтинги телевидением, варварское состояние системы здравоохранения и образования приводят к тому, что Россия стала страной обыкновенного садизма.
В интервью «Радио Свобода» глава отдела комментариев газеты «РУ» Светлана Лалаева отмечает.
Когда 10-летние дети могут вести себя так с пожилым человеком, конечно, никаких других слов, кроме как обыкновенный фашизм, обыкновенный садизм, такое поведение вызвать не может. В чем причина этого? Наверное, самый банальный ответ на этот вопрос – это общее падение нравов. Это то, что в том числе и школа, которая должна этих детей воспитывать, она эту свою функцию воспитательную не выполняет. Наверное, это происходит не только в этой школе. Учителя и директора школы очень часто закрывают глаза на какие-то нарушения, какие-то совершенно недопустимые примеры поведения учеников просто по банальной причине нежелания выносить ссоры из избы. И в редакционной это сравнивается с тем, как это происходит в милиции и в армии, например, когда там происходят какие-то преступления. Бывший министр обороны Сергей Иванов, когда после дела Сычева он говорил о том, что вы хотите от армии. Армия – это отражение нашего общества. Наверное, школа – отражение нашего общества в еще большей степени. Потому что если все-таки в армию попадают многие, но не все, не все служат, не все служили, то школа – это тот институт, который проходит абсолютно каждый. Каждый человек учился в школе, у кого-то учатся дети, у кого-то учатся внуки, у кого-то учатся там друзья, племянники и так далее. Школа – это то место, которое касается абсолютно всех. И действительно, если в школе происходят вот такие вещи, наверное, действительно говорит о том, что общество глубоко нездорово.
Как отмечается в редакционной статье газеты «РУ», такие истории попадают в поле зрения СМИ, особенно органов власти, почти случайно. Но даже из того, что просочилось, мы узнали только в последнее время о страшных случаях дедовщины с летальным исходом или превращения солдат в пожизненных инвалидах, о детях из школы-интернатов, вскрывающих себе вены, о новорожденных и их матерях, умерших в роддоме, где им вместо физраствора впрыскивали яд. Последнее, конечно, не садизм, а обыкновенная вопиющая некомпетентность и отсутствие нормального персонала. Медсестра, не способная отличить токсин от физраствора, олицетворение той же проблемы, что и 73-летняя учительница со склерозом, вынужденная преподавать старшеклассникам физкультуру. Как подчеркивает газета «РУ», на этом фоне особенно цинично выглядит пиар-забота официальных представителей российского государства о детях, становящихся жертвами семейных конфликтов за пределами России. Такая забота, конечно, тоже важна, если не переходить грань разумного, продолжает газета «РУ». Но степень жестокости по отношению к детям, а иногда и самих детей друг к другу и к взрослым, в самой России уж точно не меньше, чем в США и Финляндии, ставших в последнее время едва ли не главными объектами внимания нашего нового детского омбудсмена Павла Астахова. Очевидно, что главный фронт работы Астахова находится в России, а не в США и Европе, подчеркивает газета «РУ». Можно сколько угодно, почти со сладострастием, рассказывать по российским телеканалам, как очередной американский маньяк-одиночка открывает стрельбу в школе или университете. Но для россиян гораздо важнее, что происходит в нашей собственной стране, сколько наших детей или военнослужащих становятся жертвами бытового насилия или сами вершат его. Светлана Лалаева.
Это, к сожалению, используется как политический повод. Если бы это было бы иначе, то, наверное, наши власти, прежде всего, так же болезненно, так быстро, с такой же скоростью реагировали бы на те события негативные, которые происходят в нашей собственной стране. В принципе, все истории, которые связаны с нашими детьми за границей, бить характер этих дел, то, как реагируют на это власти, в какой момент это происходит, как потом об этом забывается, позволяет сделать вывод, что это чисто политические спекуляции.
Мы не должны привыкать к дикости, ни власть, ни общество. Увы, пока есть все основания утверждать, что такое привыкание происходит, констатирует газета «РУ» в своей редакционной статье. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционные лидеры обратились в Конституционный суд России в связи с запретами, которые власти налагают на проведение акций в защиту свободы собраний. Белоруссия подала иск в экономический суд СНГ о правомерности взимания России экспортных таможенных пошлин на нефтепродукты. Северокавказский окружной военный суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Грузии. Двое российских офицеров и гражданин Грузии приговорены к длительным срокам лишения свободы. В Нальчике убит лидер вооруженного подполья Кабардино-Балкарии Анзор Истемиров. В Татарстане официально вступил в должность новый президент Рустам Миниханов. Россия и США подпишут договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 8 апреля в Праге. Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на строгом соблюдении странами еврозоны Европейского пакта о стабильности, устанавливающего в частности пределы допустимого бюджетного дефицита.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Снизить нельзя повысить. Что делать с пошлинами на ввоз импортных авто в Россию?
Комментарии экспертов.
Вокруг Юрия Лужкова рвутся бомбы. Дело вице-мэра Москвы Рябинина. Мнение экспертов.
Право автора.
Они нам покажут. Писатель Виктор Шендерович о волне компромата на деятелей оппозиции.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Всемирный банк резко более чем в полтора раза повысил прогноз роста ВВП России в нынешнем году. Эксперты в целом соглашаясь с такими оценками, тем не менее считают некорректными основные причины восстановления национальной экономики, которые названы банком. Подробнее об этом мой коллега Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Всемирный банк изменил свой последний январский прогноз темпов роста российской экономики в текущем году, повысив его с 3,2% до 5-5,5%. В докладе банка отмечается, что главным фактором уверенного ее восстановления станет оживление потребления, в частности домохозяйств, в результате индексации пенсий, увеличения зарплат и сокращения доли долларовых расчетов экономики. В целом эксперты считают вполне объяснимым столь резкую корректировку прогноза, говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компанией «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Думаю, что оценка вполне адекватна, потому что мы только за счет эффекта низкой базы, то есть если даже бы, грубо говоря, российская экономика реально не росла в этом году, оставалась, скажем, на уровне конца прошлого года, де-факто мы бы зафиксировали в этом году там рост порядка 2%, собственно говоря. Поэтому фактически прогноз 5-5,5%, 2% получается только за счет низкой базы, то есть рост 3-3,5%, в принципе, почему нет, резкого восстановления никто не ожидает. А в условиях, в общем-то, плавного повышения спроса как на внешнем, так и на внутреннем рынке, я думаю, что цифры выглядят вполне разумно.
Однако Алексей Павлов сомневается в том, что основной причиной более быстрого, чем ожидалось ранее, роста экономики России станет увеличение именно потребительского спроса.
Я просто боюсь, что сейчас вариантов не так много, потому что если мы посмотрим, например, какие могут быть драйверы роста, чистый экспорт вряд ли будет драйвером, потому что, по-видимому, он будет сокращаться как раз за счет того, что импорт будет расти опережающими темпами, как следствие укрепления рубля, так и следствие восстановления внутреннего спроса. То есть на чистый экспорт здесь рассчитывать не приходится. Дальше, если мы говорим про инвестиции, то сейчас, в общем-то, здесь тоже ситуация пока не радужная. Статистика говорит о том, что банки не наращивают кредитный портфель, даже скорее сокращают, но это даже не столько, может быть, вина там банков, сколько это нынешний консенсус, который сложился между банками и производителями, поскольку реальный сектор тоже не готов так активно кредитоваться, как это было до кризиса. Поэтому единственное, что остается, это потребление. Но потребление никогда не было, по большому счету, там существенным драйвером российской экономики. Наша экономика где-то не Америка. Поэтому, если мы будем вылезать за счет именно потребления, то, конечно, на существенный рост здесь, наверное, рассчитывать не стоит.
С тем, что рост потребительской активности вряд ли сможет заметно повлиять на динамику национального ВВП, согласен и главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин. Сейчас, по его оценке, это посильно только государству за счет увеличения бюджетных расходов на поддержку и модернизацию промышленного производства. Впрочем, как напоминает эксперт, реализация этого плана сегодня активно противодействует Министерству финансов.
Прогнозы у Минфина по бюджету очень консервативны. Они как бы идут вразрез с теми целями модернизации экономики страны, которые поставлены. За счет частного спроса на внутреннем рынке, я думаю, провести модернизацию по повысить производительность труда и навести удар по инфляции нельзя, потому что большая закредитованность предприятий, опять же, низкий спрос со стороны внутреннего потребительского сектора. А что касается внешних инвестиций, на которые, возможно, здесь делается ставка, то здесь, опять же, возникают те же проблемы, аналогичные, связанные с закредитованностью внешних инвесторов, которые решают, в принципе, те же проблемы, что и наши внутренние. На мой взгляд, без увеличения существенного госрасходов экономику, в общем-то, достаточно трудно поднять там в течение нескольких лет будет.
А Министерство финансов, в свою очередь, менять свою позицию не намерено, тем самым вступая в конфликт с Министерством экономического развития, настаивающего на увеличении финансирования экономики. Главный его аргумент в этом споре – высокие цены на нефть и, как следствие, укрепление рубля и снижение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей. Поэтому, по словам министра финансов Алексея Кудрина, бюджетные расходы следует ограничивать.
$70 за баррель или 75-77, которые сейчас держат. Это очень высокая цена по историческим меркам. Такая цена, средняя в год или выше ее, была только в 2007 и 2008 году. Два года всего за последние там, 15, 20, 40 лет. И это означает, что при такой цене рубль будет иметь тенденцию к укреплению. Поэтому, чтобы он не имел такую тенденцию к укреплению при цене 75, нужно не тратить все доходы от нефти. Вот и все. А мы сегодня тратим.
Тем не менее, как считают эксперты, именно с ожидаемой динамикой цен на нефть и связаны истинные причины пересмотра Всемирным банком прогноза российского ВВП. Так, в частности, считает главный экономист управляющей компании Finam Management Александр Осин.
Это просто связано с тем, что Всемирный банк пересмотрел прогнозы по нефти. У нас очень сильная корреляция между ценами на нефть и ВВП. Если цены на нефть они придут к концу года, там ценовой диапазон там 80-90 за баррель, что в принципе возможно с учетом монетарного фактора роста цен на нефть, то действительно прирост ВВП России по итогам года будет порядка 4-6% год к году. Я так это оцениваю, и в принципе я согласен с ним. Вопрос в качестве роста, потому что рост достигается за счет нетто-экспорта нефтяного и, собственно говоря, госрасходов, а частный спрос, частное потребление стагнирует.
Прямое и определяющее влияние мировых нефтяных цен на динамику национального ВВП признают и в российском правительстве. Сейчас там рассматривается несколько прогнозов его прироста по итогам 2010 года в пределах от 3 до 6%. При этом все подобные расчеты, прежде всего, строятся из оценок среднегодовой стоимости барреля сырья.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. В Москве 16 часов и 52 минуты на волнах «Радио Свободы». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Первый час нашей программы, как всегда, завершает рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. В парижском метро можно часто встретить певцов, музыкантов, иногда и танцоров, но для того, чтобы парижские пассажиры раскошелились, нужно все-таки проявить большую изобретательность. Недавно по вагонам стал ходить необычный дуэт. Два молодых человека в костюмах и галстуках исполняют для пассажиров стриптиз. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Вагон метро, центр Парижа, 5 часов дня.
Господа, bonjour!
Дамы и господа, здравствуйте. Извините, что отнимаем у вас время. Меня зовут Люлю, его зовут Момо. Мы бывшие трейдеры, мы пострадали от финансового кризиса и теперь с трудом сводим концы с концами. Нам еле-еле удается уезжать на отдых в выходные, содержать наши Порши и яхты. Поэтому мы к вам обращаемся. Но не беспокойтесь, мы не будем у вас просить 1 евро или 2 евро. Нет. Нам нужно скорее 300, 500 или 1000 евро. Это на случай, если здесь есть кто-то особенно щедрый. Но, конечно, со своей стороны мы приготовили для вас кое-что. Если вам понравится, давайте. Не понравится, давайте. В любом случае, не жадничайте. Спасибо.
Публика заинтригована. Многие пассажиры улыбаются и гадают, что же им покажут на этот раз. К музыкантам и бродячим поэтам в парижской подземке привыкли, и редко кто на них вообще обращает внимание, а здесь что-то новое. Лулу и Момо начинают постепенно раздеваться. Сначала пиджак, потом галстук, рубашка и, наконец, брюки. Брючины предварительно разрезаны вдоль и держатся на липучках. Поэтому в нужный момент одно легкое движение, и брюки взлетают к потолку. Лулу и Момо остаются в ботинках, носках, майках и семейных трусах с рисунком, разноцветными звездочками. Если они снимут майку, полиция или служба безопасности метрополитена имеет право привлечь их к ответственности пассажиры, а особенно пассажирки, в восторге. Жюли возвращается с работы и с интересом наблюдает за представлением.
Это сексуально. Это было чудесно, очень мило. В метро такого еще не случалось. Обычно в метро или плохие музыканты, которые играют подолгу, или хорошие музыканты, которые играют очень мало, а больше ничего особенного и не происходит.
Что касается мужчин, то некоторые отводят глаза, но большинство все-таки смеется и одобряет такую изобретательность. Кристоф, студент биологического факультета, даже положил монетку в шляпу Момо.
Потрясающие молодые люди. Видно, что они берут быка за рога. Тяжелые времена с помощью таких небольших представлений. Во всяком случае, видно, что они актеры. Вполне неплохо. Я им дал 50 евро центов. Принимая во внимание мое финансовое положение, это большая сумма.
Сбросив брюки, Лулу и Момо идут по вагону шляпы. Многие дают монеты достоинством в 1 или 2 евро, а некоторые даже бумажные купюры по 5 или 10 евро. За 2 часа молодые люди зарабатывают около 100 евро.
Спасибо вам, вы молодец. Спасибо, шляпа для денег у него.
В настоящей жизни Момо зовут Лоик Мартен, ему 25 лет, а Лулу это Стефан Верите, ему 35. Оба учатся в театральной школе и подрабатывают официантами в кафе. Месяц назад Стефан придумал шуточный номер, навеянный всемирным финансовым кризисом. Бывшие трейдеры остаются без работы и не могут больше позволить себе жизнь на широкую ногу. Они вынуждены зарабатывать, чем придется, говорит Стефан Верите.
Наша цель – развеселить людей в метро. Парижане такие угрюмые. Мы задались вопросом, что бы такое сделать, чтобы вызвать улыбку у пассажиров. И у нас получилось.
Артисты в парижском метро прижились уже давно. Администрация метрополитена даже устраивает конкурс для музыкантов. По результатам прослушивания им выдают аккредитацию, и они могут официально играть в переходах метро в течение полугода. Около месяца назад министр культуры Франции Фредерик Миттеран спустился в подземку специально, чтобы встретиться с музыкантами на станциях Пале-Рояль и Лионский вокзал. По его словам, он частенько опускает монетку в шляпу музыкантов. А в этот раз он купил диск у молодого певца с гитарой. Но в самих вагонах ни петь, ни играть не разрешается. Лаик и Стефан уже попадались контролерам метрополитена. Правда, те только посмеялись и не стали брать штраф. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой, нашего корреспондента во французской столице, прозвучал в рамках постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа. Белоруссия оспаривает в суде СНГ правомерность таможенных пошлин на экспортную российскую нефть, которая ввозится на белорусскую территорию. И так Беларусь обратилась в экономический суд СНГ. И перспективы этого иска мы обсудим в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Она мужественный человек, и она несла свое искусство.
Уже известно, что Даймлер, так сказать, заложил бывший сотрудник.
Врачи Ирина Романова и Тамара Петросян получили по 7,5 лет.
Своими заявлениями Юнусбек Евкуров дискредитирует.
Как только отношения между соединениями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.